Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 3 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. Сейчас я дождусь, когда на нашей чудесной интерактивной карте покажут пробки с точки зрения ЦОДД и Яндекса. Я точно уже видел, что у них разные оценки. Да, ЦОДД сейчас считает 5-бальная ситуация на дорогах, а Яндекс полагает, что только 4 балла пробки. Вы можете писать, в том числе и о пробках, на смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить 7373 94 8. Вот 652-й пишет, что от Рассудова до поселка Киевский в область, там фура снесла новые ограждения между рядами, сейчас опять новые ставят, и, очевидно, из-за этого могут быть определенные сложности с движением. В целом, кстати, автомобилей не очень много, 515 765 по данным Центра организации дорожного движения, это меньше, чем обычно, 80%, если верить статистике. А я что 6? А, Игорь Беспрозванный утверждает, что 6 баллов, но мы-то верим ЦОДД и Яндекс, у них статистики-то больше, чем у Игоря, ну правда. 7373948, телефон прямого эфира. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Катара о том, что страна собирается выйти уже в январе из состава ОПЕК, а также сообщение о том, что назначены специальные представители по мирному договору между Россией и Японией.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
У нас появился еще человек, который считает, что пробок вообще нет в Москве. Это тоже бывает, но человек сидит дома, и он в этом четко признается, значит, у него нет статистики про московские пробки на улицах, а я это сразу сказал, вообще никакой. Так, мы говорим по поводу будущей цены на нефть. Сегодня говорят, цена растет, потому что Катар заявила о том, что собирается выйти из ОПЕК. Хотя нет, с другой стороны, говорят о том, что цена на нефть растет на базе, на фоне договоренности между Россией и Саудовской Аравией во время последней большой двадцатки, но параллельно она приостанавливается как раз из-за того, что Катар собирается в январе выходить из ОПЕК. Откуда взяли про Катар и ОПЕК? На пресс-конференции заявил о выходе Катара в январе министр по делам энергетики страны. Он сказал, что решение принято из-за желания сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. Я цитирую по сообщениям агентства «Франс Пресс». Надо сказать, что ОПЕК — это организация стран-экспортеров нефти, и они контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. Там 15 государств, очевидно, что в ближайшее время будет 14. Михаил Крутихин, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «Русэнерджи». Михаил Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, во-первых, Катар собирается выйти из ОПЕК, говорит, потому что хотим сосредоточиться на добыче газа. Они сейчас какую роль на рынке нефти играют?
Ну, Катар добывает сейчас примерно 600 тысяч баррелей в сутки. Это не так много, но в Персидском заливе он играет довольно значительную роль. Но заявление самого Катара тут немножко лукавство. Они не будут сосредотачиваться только на газе, поскольку в планы Катара входит удвоение добычи примерно до 1 100 000 баррелей в сутки. Именно нефти, а не газа. Газ само по себе.
Так вот, если они все-таки будут продолжать присутствовать на рынке нефти, но уже при этом не в составе ОПЕК, означает ли, что они смогут играть свою игру?
Да, конечно, они будут играть свою игру. И надо это ждать еще до выхода Катара из ОПЕК, намеченного на 1 января. Мы знаем, что 6 декабря состоится совещание ОПЕК, на котором якобы должно быть принято решение о возможном понижении уровня добычи, но это можно сделать только консенсусом, то есть солидарное должно быть решение. А Катар уже объявил, что он против снижения добычи, и голосовать он за снижение там не будет. Значит, у них уже нет консенсуса в ОПЕК, и все решения, которые будут 6 числа, они будут рекомендательные а не обязательные для членов организации.
С точки зрения ценообразования на нефть, мы же не скрываем, что Российская Федерация от цены на нефть зависит, так или иначе. Что означает поведение Катара? А нефть от этого будет дешеветь или дорожать?
Ну, я думаю, что нефть будет дешеветь незначительно, потому что Катар все-таки не самая главная нефтедобывающая страна, но какое-то колебание цены тут из-за этого должно все-таки произойти, когда Катар начнет наращивать свою добычу. Но, в принципе, можно ожидать, что с учетом спроса и предложения на рынке в течение ближайших 1.5-2 лет, возможно, нефть будет прыгать по цене вверх-вниз, но держаться в каком-то не очень таком значительно колеблющемся коридоре. Возможно, в районе 60-65 долларов за баррель марки Brent.
То есть примерно на тех величинах, которые мы сейчас наблюдаем на рынке.
Да, вот она вышла в этот коридор, и если не будет серьезных каких-то потрясений, если в игру снова не включатся большие ребятишки, спекулянты, которые ушли сейчас в значительной части с бумажного и нефтяного рынка, то тогда, я думаю, из расчета спроса предложения вот в таком виде мы и будем видеть рынок какое-то время.
Хорошо, тогда то, что происходит на рынке сегодня, говорят, что рост цены на нефть можно так или иначе объяснить договоренностями, ну, влиянием на эту цену договоренностей России и Саудовской Аравии. О чем идет речь?
Да, действительно, были сделаны заявления, которые позволяют предположить, что эти две страны выступают за некоторое сокращение добычи. Но, во-первых, Саудовская Аравия тут разрывается между желанием сократить добычу, поддержать цены, отсутствием единства внутри ОПЕК и давлением со стороны Соединенных Штатов Америки, которые хотели бы видеть более низкие цены. То есть у нее непонятная позиция. А что касается России, то, как и прежде, Россия будет выступать в виде, автора декларации по поводу желания то ли повысить, то ли понизить добычу. А нефтяные компании России будут продолжать свою политику без оглядки на министра энергетики.
И все-таки для бюджета Российской Федерации в нынешних условиях что важнее? Чтобы повышалась цена или чтобы сохранялись объемы?
Нет, разумеется, чтобы повышалась цена, поскольку от этой цены зависит наш бюджет. Для нефтяных компаний это не так важно, поскольку по скользящей шкале они очень мало выигрывают от серьезного повышения цены, все идет в государственный бюджет. Ну вот недавно появились расчеты, которые говорят, что для того, чтобы мы сводили концы с концами, необходимо, чтобы цена не падала ниже 53 долларов за баррель в будущем году. Это выше, чем 40 долларов за баррель, на которых мы сфокусировали внимание предыдущие пару лет.
Просто мой вопрос был вызван тем, что ведь если уменьшаешь количество добываемой нефти и продаваемой нефти, от этого цена растет. А если увеличиваешь, то тогда цена падает, но ведь ты увеличиваешь объемы.
Нет, для России очень важно, чтобы цена была на более высоком уровне, поскольку у России среди оставшихся запасов нефти примерно 70% это трудноизвлекаемые запасы. Чтобы их коммерчески вынимать из земли, необходимо, чтобы цена нефти приближалась к 80 долларам за баррель. Иначе нефтяная компания просто не будет вкладывать в подобные проекты. И вот для этого нам нужна высокая цена, а не какие-то огромные объемы для пополнения госбюджета.
Наш слушатель Виталий спрашивает, а чисто теоретически вслед за Катаром может кто-то выходить из ОПЕК? Ну, например, та же Саудовская Аравия, которая сейчас о чем-то договаривается напрямую с Российской Федерацией. Если Эр-Рияд выйдет, что тогда будет для ОПЕК?
Но Эр-Рияд не выйдет, поскольку он фактически и есть ОПЕК. Это страна, которая играет там самую ведущую роль. И единственная страна, которая серьезно способна увеличить или уменьшить добычу. А договоренность Саудовской Аравии с Россией – это договоренность на словах. Никакого реального сотрудничества, именно реального сотрудничества по объемам добычи не было и нет, несмотря на все заявления.
Спасибо, Михаил Крутихин, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи». Был с нами на прямой связи. Нам нужны слушатели, которые так или иначе связаны с нефтяным рынком. Как вы расцениваете эти новости о том, что Катар, о котором вот я сейчас смотрю на лентах новостей, очень много сообщений, заявлений экспертов по этому поводу, и все обращают внимание на то, что Катар — это такой не очень заметный игрок на нефтяном рынке. При этом не очень-то он и заметный, но все-таки заметный. Значит, он как-то будет влиять на эту историю. 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Что говорят эксперты? Вот, например, Дмитрий Маринченко дает интервью ТАСС. Он директор отдела корпорации рейтингового агентства «Фич». Выход Катара из состава ОПЕК может затруднить принятие решения об объемах добычи картеля на ближайшей встрече в Вене. Однако, вероятнее всего, страны все-таки договорятся о сокращении производства нефти. Компромисс сложнее будет достичь, но его достичь смогут. Это говорит один человек. Другой говорит, выход Катара не означает его конфронтации с ОПЕК. Это Пьер де Френь. Он глава фонда колледжа Европы Мадриага и европейский экономист. Следование общей политики ОПЕК не обязательно обусловлено формальным членством в этом картеле. Это отдельная история. Вот господин де Френь говорит о том, что... А Катар, даже выходя из ОПЕК, вот своими объемами, так или иначе будет распоряжаться, приглядываясь к политике этой самой организации. Еще раз напомню, порядка 600 тысяч баррелей в сутки сейчас добывает Катар и продает, и выдает на рынок. Предполагается, что в ближайшее время он будет выдавать больше, но это, говорят, не очень значимые цифры. Сам Катар, устами министра по делам энергетики страны, говорит, что Катар выходит из ОПЕК, потому что будет сосредотачиваться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. 7373948. Параллельно приходят сообщения с подтверждением о том, что Жерар Депардье прописался еще в одном российском городе. Деловой партнер и представитель Юлия Мосман говорит о том в интервью РИА Новости, что Депардье действительно оформил прописку в Новосибирске, и это можно считать официальной информацией. Возвращаемся к нефти. 7373948. Слушаем.
Да, здравствуйте, Юрий. Я благодарен эксперту, который в конце своей речи резюмировал, что действительно нельзя надеяться на какие-то договоренности с Саудовской Аравией. Тем более по G20 можно судить, что Саудовская Аравия – это ближайший друг не только Турции, но и Соединенных Штатов Америки, в делегации которого неоднократно на G20 мелькал Мевлют Чавушоглу, в отличие от наших представителей. Не только в окружении Трампа, но и в окружении Помпео, которые также бороздят мир и регулируют так или иначе своим присутствием и переговорными процессами, в том числе и цены на нефть. Вот. А по поводу Катара скажу, что он занимает 25-е место по объемам добычи, но тем не менее на ОПЕК тоже не стоит, надеяться, в том числе и ОПЕК плюс, в которых сейчас присоединилась Россия, потому что хоть они и контролируют 2/3 черного золота, которое сопоставимо с их так называемыми территориями государственной принадлежности, но тем не менее ежесуточно они только качают не более 1/3 всей мировой нефти. Поэтому Катар стремится быть отдельным игроком. А по поводу газа, это нетрудно предположить, что он будет в том числе и весовым игроком, в том числе не только по запасам нефти, но и сосредоточив свое внимание на СПГ, на производстве данного газа, который, возможно, в конкуренцию российского газа, как и американский газ, будет поступать в Европу.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Владимир из Дубая. С Катаром ситуация в крайней степени непростая. У него очень конфликтные отношения сейчас со странами залива, это с Саудовской Аравией и с Эмиратами. Причем конфликтные настолько, что Саудия решила отрезать Катар от континента. У них там перешеек, и саудиты решили построить 60-километровый канал, чтобы отсечь его полностью. Это первое. Второе. Как выясняется, имеют место активные контакты между Израилем и Саудовской Аравией, не поверите, через господина Кушнера с точки зрения оказания содействия Израилю в вытеснении Катара с рынка газа. Израиль открыл на шельфе Средиземного моря огромные запасы, и сейчас речь идет о том, чтобы он заменил Катар в поставках на Европу. Саудиты, которые люто ненавидят Катар, активно решили Израилю в этом помогать. Поэтому Катар загнан в угол, и как развиваться ситуация будет совершенно неизвестно, потому что главный союзник Катара – это Иран, главный союзник Ирана – это Россия. У России отношения с Саудовской Аравией. В этом клубке разобраться будет очень непросто.
И все-таки, когда вы говорите о том, что Катар загнан в угол, важно понять, насколько он действительно может влиять на ситуацию, потому что поведение загнанных в угол, это ваша характеристика, оно ведь всегда непредсказуемо.
Совершенно верно. С точки зрения поставок нефти, влиять он будет не сильно, добыча не такая большая, и запасов там больших нет. С точки зрения поставок газа, да, безусловно, будет, потому что СПГ это серьезные вещи, и газа очень много. Более того, существует трубопровод «Дельфин», который идет по дну Персидского залива из Катара к Эмиратам Фуджере, дальше на Индию, Пакистан и дальше. Это серьезные поставки, и они будут бороться за свой газовый рынок и свои возможности очень серьезно.
413-й, Владимир, 413-й спрашивает, может, вы знаете ответ, на сколько тысячелетий еще нефти-то хватит в недрах планеты?
Ну, про нефть сказать не могу. Это не тысячелетие, безусловно. Более того, с учетом все-таки сильного развития альтернативной энергетики, нефть будет терять свою ценность как источник энергии. Нефтехимия, да. Та же самая Саудовская Аравия решила построить 5 миллиардов долларов инвестиций в современный город на границе с Персидским заливом. И основной проект этого города – это солнечная электростанция, крупнейшая в мире, плюс завод крупнейший в мире по производству солнечных панелей.
Может быть, нефти ненадолго хватит, говорит Владимир, но она вряд ли понадобится уже в ближайшее время. По поводу договоренностей между Катаром и ОПЕК, когда и если Катар оттуда выйдет. Россия не член ОПЕК, и это не мешает договариваться. Об этом пишет 692-й. Напомню, там есть такая особая доп-конструкция ОПЕК+. И вот там уже есть Россия. Виталий пишет, складывается такое ощущение, что таким выходом Катар мстит Саудовской Аравии. Мы же помним, что у них напряженные отношения. Некоторое время назад были даже высылки дипломатов. Теперь возвращаемся к лентам новостей.
Новость часа.
Как вы знаете, новость этого часа — прописка Жерара Депардье еще в одном российском городе. Напомню, в 2013 году, то есть почти 6 лет назад, Жерар Депардье стал российским гражданином. 1 января 2013 года такой указ подписал президент России Владимир Путин. Потом Депардье, который, как известно, живет за пределами Российской Федерации, цитирую по РИА Новости, получил прописку в Саранске. Французское гражданство у Депардье сохраняется. Теперь, судя по всему, у него будет еще одна прописка. Или ему все-таки придется поменять прописку на новосибирскую. Сегодня сообщается, что представитель государственного автономного учреждения Новосибирской области МФЦ сообщил агентству РИА Новости, что Депардье воспользовался услугой многофункционального центра в рамках выездной регистрации. То есть к нему выехал сотрудник МФЦ. Представьте себе ситуацию. Лет 30 назад вам рассказывают, Депардье переезжает из Саранска в Новосибирск, причем к нему приезжает сотрудник МФЦ для выездной регистрации.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в новостях назначены спецпредставители по мирному договору между Россией и Японией. С российской стороны это замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, с японской стороны замглавы МИДа Такео Мори. В субботу по итогам встречи Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абе на саммите G20 в Буэнос-Айресе президент России сообщил, что договорился с коллегой о новом механизме решения проблемы мирного договора, и как раз тогда сказал, что курировать эту работу будут министры иностранных дел обеих стран. И вот кураторская работа видна. Теперь уже есть заместители министров иностранных дел с двух сторон, которые будут спецпредставителями по этому самому мирному договору между Россией и Японией. Японская пресса в этой связи пишет довольно много. Пишет, что нужны политические решения по многим вопросам. К примеру, число островов, которые могут быть возвращены Японии. Условия передачи таких островов. Вопрос суверенитета территорий. Судьба граждан, которые на этих островах проживают. Ну, то есть японцы уже говорят, ну, осталось, ну, какие-то детали, знаете, технические. Вот люди будут переезжать или все-таки станут японцами? А вот все острова или вот какие-то конкретные острова? Для японцев более-менее все понятно. Понятно ли для нас? Александр Панов, профессор МГИМО и бывший чрезвычайный полномочный посол России в Японии. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот это ускорение процесса, или это просто формальные решения на основании достигнутых в субботу договоренностей?
Ну, это действительно решение о том, что переговоры конкретные начнутся. Наконец-то есть общая база переговоров, которой не было 70 лет. И теперь она есть. И поэтому на этой базе можно начинать конкретный разговор.
Но насколько серьезным может быть этот разговор? Ведь так или иначе, насколько я понимаю реакцию японцев, они ожидают, что мы отдадим какие-то острова.
Значит, речь идет о двух островах, Южных Курил, это даже не два острова. У нас говорят Хабамаи, но это 8 скал. Там нет, никто не живет, там есть только наши некоторые пограничники и все. И остров Шикотан. Вот там живет, да, 3000 человек. А речь идет об этих двух островах, которые предусмотрено было передать Японии еще по декларации 1956 года, которая была подписана в советское время и была ратифицирована Верховным Советом Советского Союза и японским парламентом. Но я не буду вдаваться в историю, там были разные периоды, но в тексте декларации записано, что Советский Союз передаст Японии вот острова Хабамаи и Шикотан после подписания мирного договора. Были разные толкования, разные подходы. Вот теперь впервые, это можно сказать за 70 почти лет, это впервые обе стороны договорились, да, будем вести переговоры вот на основе вот этой позиции. Но масса есть, конечно, вопросов о том, что, как передавать, на каких условиях и так далее, и так далее. Но если мы с японцами договоримся на этот раз, это исторический шанс, то это будет, конечно, прорыв огромный не только в наших двусторонних отношениях, но это усилит позиции и России, ну и в какой-то степени тоже Японии вообще в мировой политике.
Подождите, это, говорите вы, усилит позиции России в мировой политике. Каким образом?
Но прежде всего это покажет, что Россия действует постоянно на принципах международного права и выполняет свои обязательства. Вот когда мы говорим, что мы присоединили Крым на основе международного права и так далее, и так далее. Мы говорили о том, что мы решили вопрос с китайцами по территориальной проблеме, тоже, наконец-то, признав там международные правовые основы. Теперь мы ведем переговоры на основе того, что уже это документ, который ратифицирован, это единственный такой важный документ в наших отношениях. То есть мы действуем абсолютно точно в соответствии с международным правом и нашими обязательствами.
Еще раз, это не столько для того, чтобы подписать мирный договор с Японией, сколько для того, чтобы играть в целом на политическом рынке мира.
Нет, это и то, и другое, понимаете, это двойная задача. Мы, подписывая договор с Японией, устанавливаем долгосрочные стратегические отношения с этим очень важным государством в этом регионе. У нас появляется альтернатива очень сильная нашему присутствию не только на Дальнем Востоке, но нашей политике и в отношении всего Запада. И Япония сейчас занимает наиболее доброжелательную позицию в отношении России. Если мы еще закрепляем эту позицию на долгие годы, то мы прочно встаем на Дальнем Востоке, в Тихом океане, на две ноги – Китай и Япония. Это дает нам огромное преимущество. И более того, это дает нам возможность развивать отношения с одним из наиболее развитых экономических государств мира, которое готово действительно содействовать нашему освоению Дальнего Востока и входу в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Территориальный вопрос, да, территориальный вопрос будет тогда закрыт с Японией или все-таки...
Да, японцы считают, они объявили, что это уже четко объявлено, что если вот это решается на основе 56-го года, передача двух островов, все, территориальный вопрос закрыт.
Спасибо. Александр Панов, профессор МГИМО и бывший чрезвычайный полномочный посол России в Японии, был с нами на прямой связи. А Сахалин китайцам... Слушайте, ну зачем вот это-то писать? Ну, рыборез. А Сахалин китайцам для имиджа отдавать не собираемся. А у нас есть соответствующие документы, подписанные двумя сторонами, о чем говорил только что Александр Панов. Два острова отдадим, чтобы японцы сказали, что Крым наш, задается вопросом 879-й. 692-й... Вот опять же, еще раз, господа, давайте, вот господин Панов только что говорил о конкретном документе, который мы вроде как должны признавать, а вы говорите о каких-то придуманных вещах. Но мы обещали китайцам Сахалин отдать? Мы подписывали такой документ? Нет. Япония оккупированная страна, что она решает, пишет 692-й. Где документы об оккупации? 162-й, Брэнгвин. Альтернатива присутствию России в Охотском море – это отсутствие его статуса внутреннего моря и присутствие в нем кораблей НАТО, пишет 162-й. Как это решается с точки зрения передачи нескольких скал? Так, по-моему, характеризовал остров Хабамаи господин Панов только что в эфире. А подводные лодки, там же были сложности с их проходом в этом районе. А мы уверены, Павел Степанец, когда мы пишем об этом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств и за картой московских пробок. Достаточно сложная ситуация сейчас на Востоке, прежде всего в районе Преображенской площади и Красносельской улицы. Но там, еще раз, каждый день так. Сегодня обращаю внимание на то, что ЦОДД оценивает московские пробки жестче, чем это делает Яндекс. По оценке ЦОДД сейчас пятибалльные пробки. Яндекс утверждает, что сейчас пробки в Москве всего 4 балла. За полчаса количество автомобилей на московских улицах не изменилось, а вот срочные новости пришли. Ракетоноситель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз-МС-11» стартовала с первой стартовой площадки Байконура. Об этом сообщает нам сейчас агентство ТАСС. Агентство РИА Новости пишет о том, что от ракеты с новым экипажем МКС уже успешно отделились боковые блоки. Следим за этой ситуации, а вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В России максимально упростят процедуру установления инвалидности. Такое заявление сделал сегодня в Международный день инвалидов министр труда Максим Топилин. И Федеральная налоговая служба опубликовала долги организаций по налогам и сборам. Теперь они есть в открытом доступе. Что с этой информацией можно сделать, насколько это правильно, когда такая информация находится в открытом доступе, об этом тоже будем говорить.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Фима Собок утверждает, что после заключения в 60-м году Японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства, взятые на себя декларацией 56-го года. Видимо, об этом пишет и Сергей Жакетов, который задается вопросом. Там же между Советским Союзом и Японией вроде как был какой-то нюанс с неразмещением военных баз третьих стран. Об этом тоже пишет и 36-й. Факт, что... Нет, это давайте про другое. В 61-м году, пишет, так давайте как-то определимся, в 60-м, в 61-м формально все-таки это случилось или это Громыко говорил об этом? Ну вот это тоже важно. По поводу того, аннулированы ли обязательства Советского Союза, которые были взяты им на себя декларацией 56-го года. Но вот 36-й добавляет к этому еще и сообщение, что по его данным с 90-го года Норвегии, Финляндии и Китаю было отдано 500 квадратных километров российской территории. 500 квадратных километров. По поводу Международного дня инвалидов. Теперь следующая тема. Максим Топилин сделал важное заявление, как кажется, это министр труда, и он говорит, что теперь в России максимально будут упрощать процедуру установления инвалидности. Чтобы процедура освидетельствования стала более комфортной для граждан, организована передача документов из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы без участия гражданина. Ну, еще он потом говорил, что в будущем году на приспособление школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и спортивных сооружений под нужды инвалидов будут направлены почти 700 миллионов рублей. Но давайте все-таки вернемся. Вернемся мы к максимальному упрощению процедуры установления инвалидности. Помните, в свое время довольно много говорили о том, что человек, у которого, к примеру, нет ноги, вынужден доказывать это с определенной периодичностью. Ну, мол, что нога у него не отросла. Означает ли это заявление Максима Топилина, что теперь такой проблемы нет и не будет? Михаил Киселев, член Центрального штаба ОНФ, руководитель молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» и член Общественной палаты. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Ну, во-первых, вот это заявление Топилина, насколько оно... имеет право на...
Извините, связь прервалась.
Вот, не получилось. Попробуем еще раз. Григорий из Питера и задается вопросом, который я только что хотел сформулировать Михаилу Киселеву. Прям теперь не надо подтверждать, что нога не выросла за какое-то время. Это уже работает? Или это только, может быть, заработает в ближайшее время? Или все-таки электро... 7373948, телефон прямого эфира. Процедура установления инвалидности будет максимально упрощена. Процедура освидетельствования будет более комфортной. Передача документов из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы будет сделана без участия гражданина. Михаил Киселев, попытка номер два. Михаил Сергеевич, слышите меня?
Да, здравствуйте, извините, на международном форуме добровольцев.
Ничего страшного. Главное, чтобы связь сохранялась. Скажите, вот это заявление Топилина означает, что теперь не надо будет доказывать, что нога не отросла за год?
Нет, ну, то есть это будет упрощать механизм 100%, да, но мы будем понимать, что всегда на той стороне будет, и у нас сохранится человеческий факт. Пока не будут отработаны все механизмы, инструменты того, как подтвердить, и не делать так, чтобы кто-то злоупотреблял этим инструментом, упрощающим действительно жизнь большинства инвалидов, а кто-то будет этим пользоваться. На самом деле на этом будет баланс. И как это будет реализовываться вначале, самое главное, что мы, наверное, освободим тех людей, которым, ну, действительно не надо доказывать. Да, вот, допустим, я инвалид первой группы, у меня там травма 4-го шейного позвонка, и то есть мне вот, условно, через несколько месяцев тоже надо будет подтверждать инвалидность. Но как это, в моей травме еще нет ни одного случая, чтобы хоть кто-то встал на ноги. Вот, поэтому тут есть случаи тогда, когда инвалидность получают один раз, и ее подтверждать не надо. И здесь, на самом деле, в этом, наверное, будет большое изменение.
В этом смысле как раз вы чувствуете, что система как-то начинает поворачиваться?
Все верно, да, потому что бывает такой момент, да, вот про то, что вы и сказали, да, рука не отрастет. То есть, да, там ситуация там не изменится. Потому что, ну, с ампутацией у нас бывают сегодня случаи, когда человека действительно там без двух ног просят прийти еще раз на повторную инвалидность через 2 года. И вот это, конечно, такого до определенного маразматичные вещи. И вот очень многие люди, а это же надо пройти большой бюрократический аппарат, собрать справки, лечь, 6 там пунктов, точек, и притом тебя могут еще отправлять каждый эксперт, ой, вы не ту запятую поставили, там не та печать. И сейчас это действительно для людей многих облегчит жизнь, и они смогут легче дышать и, на самом деле, получать те блага, которые им должны от государства.
Следующий вопрос. Так или иначе, в последнее время, когда было заявлено о том, что, во-первых, инвалиды есть в Советском Союзе, а теперь и в Российской Федерации, а во-вторых, к ним надо повернуться лицом, начали делать то, что называется для галочки. Ну вот легко вспомнить эти пандусы, которые делали, что называется, в стену, а не в дверь, да, лишь бы было. А эта ситуация как-то меняется с годами?
Конечно, это 100% я могу сказать, но я не так долго на коляске, да, на там полно 3 года. Но я точно понимаю, что общество, во-первых, изменилось. Сегодня, ну, я не видел, что на меня тыкали пальцем, или кто-то не помог, я помогаю. Сегодня мы берем такие проекты, как большой проект «Федерально комфортная городская среда». Сегодня все проекты, которые строятся, они строятся с уровнем доступности абсолютно любого человека. На коляске, не на коляске, слабовидящего, там, слышащего, обязательно это делать. Ну, а я вот такой пример, конечно, когда мы говорим о Москве. Смотрите на Москву. Москва 100%.
Да, да.
100% повернулась лицом к людям. Именно в этом отношении недавно у меня были гости из Израиля, и они, конечно, то есть, которые давно не были в России, буквально там в Москве там 15 лет, и они, конечно, ахнули от того, что по Москве можно гулять, ездить на общественном транспорте, ну, понятно, с метро есть ряд сложностей, кроме того, что там не строятся новые линии метро, они уже точно доступны.
Понятно.
Конечно, эта ситуация, Москва, это не показатель всей страны. Там тоже есть много вопросов, но то, что президент даже продлил программу «Доступная городская среда» до 2025 года, это говорит о том, что этот вопрос не замалчивается, и он будет идти дальше.
Смотрите, вот вы говорите, важно, что не замалчивается, а один из наших слушателей пишет, важно, чтобы, как это формулировка, а чтобы для тех бюрократов, которые придираются к запятым, были наказания. Вот с вашей точки зрения, важно, чтобы наказывали тех, кто мешает?
Ну да, тут вопрос системности наказаний, в чем ошибка. Является ли это человеческим фактором, когда, знаете, человек, либо это ошибка в системе работы, понимаете? Потому что если, допустим, человек сидит на своем рабочем месте, и у него определенный регламент, То есть, ну, тут абсолютно двоякая ситуация, да, как бы, тут как, если этот человек нарушает законодательство, то, конечно, к ним нужно относиться со всей строгостью закона. А если это ошибка системы, то тут надо работать с общественниками и законодателями, чтобы ее исправлять.
Спасибо. Михаил Киселев, член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центрального штаба молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» и член Общественной палаты. В России максимально собираются упростить процедуру установления инвалидности. В рамках программы «Доступная среда» в будущем году на приспособление разных учреждений, прежде всего образовательных и спортивных, под нужды инвалидов направят почти 700 миллионов рублей. Об этом говорил сегодня в Международный день инвалидов Максим Топилин, министр труда Российской Федерации. Максимально упростят процедуру инвалидности. Другое отношение к инвалидам. Меняется отношение к инвалидам в России и в обществе, и в государстве. Об этом предлагаю поговорить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Знакомый оформляет сейчас сафон на отца инвалида. У него признали опухоль в легком. Ну, в общем, 3 месяца осталось жить ему. Она уже 2 недели бегает, как белка в колесе. Все из-за того, что подписывают Сафонове, а документы надо везти в Смоленск. Еще, как говорится, черный юмор такой. Наверное, пока оформят, уже и отец, наверное, помрет.
Но можно ли говорить, что меняется отношение? Может быть, раньше
вот,
было
вот,
хуже?
Вот она вот сейчас вот оформляет. Очень большая бюрократия. Из-за того, что периферия, областной центр, там тебе подпишут, да, согласно, что все... Но тебе ехать надо дальше и лично отдавать документы, потому что если ты будешь пересылать по почте или так далее, это уже месяц, 2-3.
Понятно, спасибо. Григорий из Питера пишет, бюрократы опять думают, что все вокруг мошенники, поэтому лучше никому ничего не давать. Но, с другой стороны, их можно понять, потому что если вдруг кто-то из мошенников от этих бюрократов получает деньги, и это вдруг становится известно в обществе, все же говорят, что про бюрократов? Мы помним. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. У меня вот соседка, у нее диабет. Диабет уже 10 лет, наверное. Вот каждый год она подтверждает вторую группу категории А. И вот прежде чем передать эти документы из бюро медико-социальной экспертизы, их надо собрать. Там надо, по-моему, 8 или 9 анализов. И чтобы все эти анализы были пройдены в течение 8 дней рабочих. И получается, что пока, если эти анализы делают бесплатно, то анализы устаревают. И все анализы приходится делать платно. Стоят они от 500 до 1500. И прежде чем вот это все передать, это все надо собрать. Это мучение адские, оно уходит с давлением.
Но теперь, судя по Топире, ну хотя бы передавать результаты этих анализов, видимо, будут каким-то электронным путем.
А вот нельзя сделать так, чтобы можно было все это сделать хотя бы 2 дня в районной поликлинике и бесплатно. Потому что пенсия по инвалидности, она не больше пенсии по старости.
Понятно. Пока не все работает, говорит Анна. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о том, что медицинская информация будет передаваться без участия гражданина. Но чтобы медицинская информация была актуальной, гражданину приходится побегать, а то и денег потратить, говорит Анна. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Василий.
Да, Василий.
Я инвалид той группы, но не в этом дело. Сейчас же смотрите, что получилось. Медпункты все, вот в деревнях были раньше медпункты. А сейчас же все ликвидировало, все в Москву тянуть, понимаете? Вот в чем беда-то.
Но вот там не признавали инвалидами все-таки. Вот если уж мы об этом говорим, а мы говорим сейчас о признании инвалидности, а говорить о том, как организовано здравоохранение, где-то стало меньше пунктов, где-то, как говорят, стали более серьезно обеспеченные больницы. Ну, то есть главное успеть доехать. Ну, теперь подход другой, говорят, это подход... Ну, просто разные подходы существуют. Хоть какой-нибудь... медицинский персонал, но рядом, или хорошо оснащенный медицинский персонал, но на расстоянии. Это другая тема. Деко пишет, нужна служба одного окна. Пришел, сдал анализы и все. А потом приходит письмо с уведомлением о признании статуса инвалида. Но там еще все не так просто, Деко, потому что там ведь есть освидетельствование, которое делают на человеке, а не на его документах. Пенсия по инвалидности нужна не из-за денег, а из-за льгот на лекарства. Об этом напоминает Григорий из Питера. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда.
Да, Надежда.
Я вот в Химках живу. У меня, к сожалению, самой онкология теперь вот. Но дело в том, что там нужно МРТ всякие вот проходить, анализы. И вы знаете, мне приходится ждать полгода. Очередь. Прихожу записываться на очередь. Направление нужно вот в департамент здравоохранения, только когда вот обратилась.
А льготные такая... очереди, я просто знаю, что для вот бесплатное здравоохранение предполагает очереди. Льготные очереди для инвалидов не существует.
Ну, льготные очереди для инвалидов не существует, но мне-то надо в течение полугода сделать этот анализ, а мне приходится ждать его и больше, чем полгода, пока вот не вмешались департамент здравоохранения. Я инвалид второй группы. И что у меня? У меня пенсия 11 тысяч рублей. И но, где я наберусь? А но, этот МРТ, который мне нужно...
Но вмешательство департамента что-то меняет все-таки.
Ну так я сколько действительно прошла мук-то, прежде чем вот меня направили люди добрые, позвоните в департамент здравоохранения.
Если что, надо просто позвонить в департамент здравоохранения, и там, во всяком случае... В данной конкретной ситуации проблемы попытались решить. Еще раз напомню, сегодня Международный день инвалидов. В связи с этим дал интервью министр труда Максим Топилин и сказал, что процессы ведения дел по процедуре установления инвалидности в ближайшее время будут максимально упрощены.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прежде всего, сообщение с ленты информационных агентств. Корабль с новым экипажем МКС отделился от ракеты и взял курс на станцию. Срочное сообщение агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что московские полицейские начали проверку после информации о создании сайта в интернете, где якобы сдаются в аренду дети. ТАСС сообщает об этом, ссылаясь на пресс-службу столичного главного управления МВД. Следующая тема. Федеральная налоговая служба опубликовала долги организаций по налогам и сборам. Теперь в открытом доступе есть информация о наличии, ну, не только о долгах по налогам и сборам, но также о наличии налоговых правонарушений, которые возникли до 31 декабря 2017 года и до 1 октября 2018 года не были уплачены. А раньше это все считалось налоговой тайной. Лента.ру пишет, что раскрывать эту прежде бывшую налоговой тайной информацию стало можно благодаря поправкам в налоговый кодекс, которые были сделаны еще 1 мая 2016 года. Говорят, что это сообщение на сайте Федеральной налоговой службы. Они утверждают, что использование указанной информации поможет налогоплательщикам выбирать надежных партнеров для успешной деятельности. Что еще можно узнать, вот так запросто зайдя на сайт Федеральной налоговой службы? Там можно найти среднюю списочную численность работников юридических лиц. Там можно найти специальные налоговые режимы, которые те или иные компании применяют. Есть данные о суммах, уплаченных организациями налогов и сборов, о размере их доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности. То есть, вот что компании государству пишут о своей деятельности, теперь можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы. Что делать с этой информацией? Сергей Зеленов, председатель комитета по налогам в Московском отделении «Опоры России». Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что можно сделать с этой информацией теперь, когда она нам доступна?
Ну, вы знаете, эту информацию однозначно, использование этой информации однозначно будет требовать налоговый орган при выборе контрагентов, ссылаться на нее, говоря о так называемой должной осмотрительности, то есть говорить о том, что, например, вы работали с контрагентом, вы же видите, там у него есть задолженность по налогам, значит, он недобросовестный, значит, вы не должны были с ним работать.
Это делает в первую подождите, очередь, секунду. И Федеральная налоговая служба может запретить работать с контрагентом, у которого есть какие-то проблемы, согласно этой информации?
По большому счету запретить, конечно же, нет напрямую, но говорить при проведении налоговых проверок о том, что вам была доступна информация, что контрагент недобросовестный, однозначно будут. И в этом случае, конечно, возникает самый, наверное, большой вопрос. Мы же знаем, что налоговые проверки – это вещь сложная достаточно, да, и оспариваются акты и прочее, но налоговый орган, по сути, может использовать это как элемент давления на контрагента.
Иначе говоря, вот эта информация, о которой теперь рапортует Федеральная налоговая служба, вот этой информацией стоит воспользоваться, если ты подбираешь себе контрагента, то есть ты занимаешься предпринимательской деятельностью?
С учетом сложившейся практики, эта информация, по сути, станет обязательной к использованию.
Так, для физических лиц эта информация может быть как-то полезной?
Знаете, для физических лиц в меньшей степени, потому что физические лица, ну, хотя мы понимаем, что да, физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в рамках созданного, ну, или зарегистрированного индивидуального предпринимателя, конечно же, да, эта информация тоже может, точнее, наверное, в каком-то смысле даже должна будет ими использоваться, ну, в зависимости от выбранного режима налогообложения.
Ну и последний вопрос. А злоупотребление с этим может быть что-то?
Разумеется. И мы говорили, «Опора России», о том, что здесь нужно быть очень аккуратным с этой информацией, потому что, по большому счету, мы знаем, что имеют место быть и акты налоговой проверки, которые в последующем признаются незаконными. Но вот тот период, пока компания оспаривает этот акт налоговой проверки, может оказаться для нее роковым, потому что большая часть контрагентов может отказаться от сотрудничества с компанией, которая спорит с НАС, да, не уплачивает сразу налоги, а продолжает спорить. И по большому счету здесь может быть иметь место то, что бизнес будет, имеющий какие-то проблемы с налоговой, банкротиться еще быстрее, да, испытывать проблемы с взаимоотношения с партнерами, это, конечно, крайне неприятно.
Иначе говоря, теперь люди, у которых возникают проблемы с налоговой инспекцией, скорее всего, у них будет больше меньше возможности продолжать бизнес вести вообще.
Абсолютно верно. И значит, у них будет меньше возможности закрывать свои долги, если в последующем они будут судом признаны, скажем так, правомерными, да, то есть эти доначисления. Это, конечно, не очень хорошо, даже не очень хорошо, это очень мягкая фраза, да. То есть мы понимаем, что если у человека нет возможности сгенерить денежные средства за счет предпринимательской деятельности, чтобы в том числе закрыть долги перед ФНС, да, то в дальнейшем у этого человека возникнет уголовная ответственность, там, по статье 199, ну, не человека, а у компании, да, 199, статье 198, уклонит уплата налогов или недоимка.
Спасибо. Сергей Зеленов, председатель комитета по налогам в Московском отделении «Опоры России», был с нами на прямой связи. Он говорил о том, что означает новая практика Федеральной налоговой службы, которая заявляет, что теперь в открытом доступе достаточно информации о наличии налоговых правонарушений, о том, как работают те или иные юридические лица. Сергей Зеленов подозревает, что теперь, по сути, налоговая инспекция будет настаивать на том, чтобы, выбирая себе контрагента, то есть того, с кем ваша компания будет дальше работать, вы должны будете проверять этого контрагента на сайте налоговой службы. Все ли у него хорошо с налоговой службой? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Безусловно, учитывая, что это тема для предпринимателей, прежде всего предпринимателей хотелось бы услышать. 7373948, код города 495. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор. Это самое, Юрий. Это Виктор 26. Благодарю за эфир. Коротенечко. Меня интересует, значит, мы только констатируем факт. В том году 65 миллиардов ушло в том, это самое. Когда мы прекратим, как говорится, вводить наши денежки за рубеж, понимаете, по нажатию кнопки?
А это как почему, это имеет? А какое, говорил, что а какое отношение? А какое отношение?
Не-не-не.
Виктор, а какое отношение это имеет к вот этим...
А с этого все и начинается, понимаете? Там пропустили... другой, а что, я рыжий, что ли? Тоже будет хулиганить.
Угу, понятно. Это сначала надо перестать выводить деньги за границу, а потом тогда люди начнут платить налоги. Я так понимаю логику Виктора. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Это «Комсомольская правда», да?
Ну, это не совсем «Комсомольская правда», это радиостанция «Говорит Москва», 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем новую информацию, которая стала доступна гражданам Российской Федерации, юридическим лицам, физическим лицам на сайте Федеральной налоговой службы. Там, говорят, теперь в открытом доступе можно найти информацию по налогам и сборам, долги организаций. Больше того, есть предположение, что теперь, когда вы выбираете организацию для сотрудничества с ней, вам придется так или иначе изучать эту историю, историю этой организации на сайте Федеральной налоговой службы, иначе к вам потом будут возникать вопросы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Игорь. Юрий, вот, конечно, эти данные это нужны, но я бы еще к этим данным рекомендовал бы налоговой службе, вот так, может быть, вопрос или предложение, чтобы они публиковали налоговые службы, которые незаконно в список налоговой службы взыскивают, порой налоги, и ходишь к ним. И ведь такие случаи у меня были по транспортным налогам и так далее.
Вот эти... Они должны писать о том, что из их решений было позднее признано неверным. Ну, что из решений Федеральной налоговой службы было позднее пересмотрено. Пока, во всяком случае, речь идет не столько о долгах государства перед гражданами или юридическими лицами, а о долгах граждан и юридических лиц перед государством. ФНС, Федеральная налоговая служба, опубликовала долги организаций по налогам и сборам. Теперь они в открытом доступе.